Продолжаю наши онлайн-беседы, наши онлайн-такие небольшие встречи Нового Акрополя с тем, чтобы во время этих сложных, может быть, таких моментов, когда все находимся дома, находить что-то для себя, что будет наполнять и давать силу. Ну, а Новом Акрополе, если кто-то первый раз и не слышал, то пишите, пожалуйста, в чат, это все попозже тогда поговорим. А сейчас уже дадим время нашей теме, и сегодня мы говорим о Моцарте. Я не представилась, меня зовут Давлетшина Екатерина, очень рада буду с вами быть на связи этот час. И вопросики с удовольствием буду смотреть в чате. Пишите, пожалуйста, если какие-то возникают по ходу, и наше путешествие начинается. Итак, сегодня разговор о Моцарте. Разговор, я не знаю, как вам показалась эта тема. Наверное, с этим именем у каждого связано что-то свое, и каждый какой-то имеет отношение так или иначе к этому образу, где-то знаком, где-то проскакивали, у кого-то, может быть, какие-то одни впечатления, у кого-то, может быть, другие, множество каких-то растиражированных марок, разных вещей, фирм используют этот образ, имя, я не знаю, что не связано с этим, с этой фамилией, в чем-то она уже даже стала нарицательной, наверное, когда вспоминаем про музыкотерапию, так естественно, но кого слушать, конечно, Моцарта, ну, через запятую, там, Бах и так дальше. Вот. И поэтому об этом можно много говорить, но сегодня я предлагаю поговорить немножко о том, что стоит за музыкой. И, конечно, мы сегодня будем слушать несколько будет фрагментов, конечно, чтобы нам познакомиться чуть-чуть хотя бы так для себя, возобновить, наверное, в памяти, не то, что познакомиться, нам немножко просто разбередить эти звуки внутри. Но мы сегодня не будем разбирать какие-то произведения, не будем пытаться поговорить о конкретных формах или музыкальных жанрах этого композитора. Сегодня интересно поговорить о человеке. И о человеке как о том, кто рождал такую музыку, почему она такая. Что это за подход к жизни человека делает таким, как мы его сейчас воспринимаем, как его музыка, которая знакома очень многим по миру, даже независимо от их происхождения. Почему? Потому что подход к жизни – это некие универсальные понятия, универсальные вещи. Поэтому, возможно, нам будет это интересно. Итак, Моцарт – искусство радоваться. Что вспоминается сразу при имени Моцарт, Вольфганг Амадей Моцарт, 1756 год, 27 января, Зальцбург, гениальный ребенок, удивительные способности, все ему дается легко и свободно, какое-то постоянное состояние счастья, наполнения, которому рукоплещет весь мир, и вроде бы все так прекрасно, вот, кажется, что, ну, вся жизнь такая как-то наполнена радостью, счастьем, и почему же не писать такую легкую, прекрасную музыку? Сочинять он начинает рано, помните, уже в 5 лет. Можно слайды показывать? Я буду временами переключаться на слайды, чтобы можно было какие-то картинки увидеть и не все время меня лицезреть. вот там, да, слайд с рукописью, интересно посмотреть. В 5 лет первое сочинение, которое запишет еще его отец, он пока не может сам писать, но хотя легенды говорят о том, что однажды, оставшись один в комнате, он что-то долго выводил на нотной бумаге перьевым, то есть пером, и когда зашел отец с его другом, они увидели кляксы и больше ничего. Но когда малыш предложил это сыграть, это было немножко смешно с точки зрения отца, но когда взглянул его друг-композитор, это действительно было прекрасно. Итак, в 6 лет начинается, там какая-то у нас сложность, да, немножечко с техникой, но ничего. Просто хотела показать вам рукопись с тем, чтобы увидеть, как это записано. Это не, как это сказать, не чисто диктовочное письмо, условно говоря, которое, в общем, можно просто сразу как под диктовку переносить и играть. Нет, это поиски, это разные как бы попытки написать именно то, что ты, возможно, слышишь. В 6 лет начинаются гастроли, признание, музыка сопровождает его везде, всегда. В путешествиях он много увидел, много познакомился, объездили они тогда почти всю Европу с отцом, с одаренной сестрой, которая старше его на 5 лет, на Нарли. Где-то их лучше принимали, где-то хуже, но так или иначе, вот это впечатление о необычном ребенке, ребенке уникальном, то, что кажется вообще невозможно, он совершает, проводит разные эксперименты, вплоть до того, что играть там с закрытыми глазами и прочее, но сейчас это, наверное, все не так важно. Чуть-чуть позже мы поговорим, а что стояло за вот этим флером, за этим ароматом удивительного мальчика, удивительной семьи Моцартов, удивительного феномена, гениальности. Какое? Ну, чуть-чуть позже. Но так или иначе, наверное, до конца мы все равно не сможем открыть эту тайну. Тайну по имени Моцарт. Написано огромное количество книг, огромное количество монографий, множество впечатлений современников более позднего характера. Но до конца ответить на вопрос, кто он, господин Моцарт, не представляется возможным. Например, тайна даже, как он выглядел. Мы знаем множество красивых образов с белыми локонами, с красным камзолом, с перламутровыми пуговицами. Часто это именно вот такой образ вспоминается при имени Моцарт. Но вполне понятно, что довольно сложно воспроизвести и узнать, как выглядел он на самом деле, потому что надо отнести взгляд к тому 18 веку, когда не было возможности запечатлевать точно, и множество картин, точнее, не множество, их на самом деле не очень много, это требовал денег, отец экономил, не сохранилось, чтобы множество было портретных изображений. Но есть одно, вот это, спасибо огромное, получилось, вот, то есть вот эти все фотографии в интернете и в разных монографиях вы найдете с подписью Моцарт. Но какой он, как вы видите, очень разные они. Разные состояния, выражения лиц, я уже не говорю о возрасте. Моцарт прожил 35 лет, и говорить о каком-то пожилом мужчине, изображенном на нижнем слайде, наверное, было бы сложно. Вероятнее всего, его внешность была похожа на... Вот еще один сейчас слайд. Посмотрим на прижизненный портрет актера. Его шурина Йозеф Ланге, он был женат на сестре жены Моцарта, и тот писал супружескую пару. Но, к сожалению, Моцарту, как говорят, не повезло, его портрет оказался незаконченным, но выражение удалось, похоже, передать. Как-то так. Возможно, что ближе к такому образу можно было бы его представить себе. Все остальные портреты, которых мы видим вокруг во множестве, это большей частью украшения. Да, человек, у которого какие-то неправильные черты лица, невысокий или худощавый, как выглядел он на своих изображениях. Можно еще один слайд? Тоже того же автора, мало говорят о прекрасном таком человеке, о котором будет говорить через 200 лет вся Европа. Поэтому во многом портрет его будет украшен. Также будет приукрашена и жизнь, также будет приукрашено множество историй, которые сохранят разные биографы. Но тайна все равно останется тайной. Чтобы чуть-чуть хотя бы немножечко заглянуть туда, вглубь, куда-то к истокам рождения Моцарта, нам помогут письма. Я в конце приведу несколько книг, которые рекомендую, но то, что меня поразило в этом во всем море литературы, которая есть о Моцарте, его письма, наверное, больше говорят о нем, хотя тоже с известной оговоркой, понятно, что письма пишутся с определенным состоянием, но так или иначе, для Моцарта, искренне изливающего душу в своих письмах, это нам как-то поможет увидеть, узнать его немножко. И тогда в письмах мы узнаем человека очень разнообразного, очень разного, человека болеющего, человека страдающего, человека переживающего, радостного, шутливого, озорного. Он такой разный, это удивительно, как в нем уживалось, как будто несколько человек одновременно. И даже те самые прекрасные триумфальные триумфальное путешествие по Европе будет иметь для него очень серьезные осложнения. Он 2 раза будет болеть, 1 раз даже оспой, когда Европу накрывает эпидемия оспы, отец будет вместе всю семью спасать от этой болезни, но все-таки подхватит ее маленький 8-летний Моцарт, и он ослепнет на 8 дней, и ничего более страшнее, он не может вспомнить из своего детства, он будет болеть скарлатиной тоже, когда никто не знал, выживет или нет при тех условиях лечения. Эти годы будут иметь и взлеты, и падения. В старшем возрасте, когда он уже будет самостоятельно искать возможность утвердить свое имя и творить, как понимает и как знает, как должен, как он чувствует, в его жизни будет все, и принятие, и разочарование, и полностью триумф, когда, приезжая в Милан или в Прагу, он слышит, когда его мелодии напевают на улице, представляете себе, какое счастье, а потом ты возвращаешься в родную Вену, тогда он жил в Вене, и тебе не дают издать, или у тебя не находится учеников и болеет жена, в этой жизни будет очень много всего. И безденежья, и разочарование друзей, и унижение, преодоление этих унижений. Но смотрите, сколько я всего сейчас сказала, но ведь музыка его совсем другая. Музыка Моцарта – это не зеркало обстоятельств. Это зеркало мы можем увидеть, да, в письмах, но не в музыке. Я сейчас хочу поставить маленький фрагмент из фильма «Амадей», так его назвал режиссер Милон Фармаш. Это некое видение режиссера. Оно не исторично точно совпадает с портретом, который рисуется в письмах, но, по сути, он смог уловить. Ужасно нравится этот фрагмент, который с словами Сальери описывает музыку. Какой она была? Кто смотрел, наверное, узнает сразу.
На бумаге это выглядело обычно. Простое начало. Почти комичное. Мерный ритм. Фаготы. Болторны. Как скрипучая телега. А затем, внезапно, высоко над ними, гобой. Одна нота зависала в воздухе. Пока ее не подхватывал кларнет, наполняя всю фразу таким восторгом, такое не могла написать дрессированная обезьянка. Нет, подобной музыки я не слышал. В ней было столько томления, столько невыразимой грусти. Мне казалось, что я слышу голос самого Бога.
Фильм рекомендую посмотреть, но понимая, что это видение автора. Итак, музыка Моцарта хранит что-то другое, хранит нечто большее. И напишет в одном из писем, чем ужаснее жизнь вокруг, тем прекраснее должна быть музыка. Что явилось, если бы можно было так разложить на какие-то источники эту радость, которая внутри бурлила с самого детства, что заставляло при всех этих сложных обстоятельствах жизни не терять эту силу радости? Давайте попробуем. Не знаю, это как размышление, к которому я вас приглашаю вместе попробовать посмотреть на него. Наверное, самое первое – это молодость. Молодость, судьба даже и отмерила ему длинный срок, но не вопрос возраста, а вопрос вот этого состояния молодости, которое еще с детства настолько переполняло этого мальчишку, что при всех трудностях переездов, при всех трудностях каких-то множества визитов и концертов, его захватывала эта игра. Игра под именем «Жизнь». Ему было интересно, для него не было в этом тяжести какого-то мучения. Он, наоборот, ужасно расстраивался, что если усталость не давала ему продолжить занятия с отцом, которого он безмерно любил, и останавливала его в поисках, как записать услышанную мелодию где-то там внутри. Вот это состояние игры, отношение к жизни, как к игре, будет сопровождать его всю жизнь. И в одном из писем он напишет, как он и с мелодией обращается, как с игрой. Смотрите. Декану шепнули на ухо, что он должен послушать, как я играю на органе. Я сказал, чтобы он задал мне тему. Он не захотел, но кто-то из духовных лиц подал ему мне тему. Я повел ее прогуляться тему. И посреди фуги она шла в такой-то тональности, и вдруг начал я в мажоре нечто совершенно шутливое, но в том же темпе, и затем, наконец, снова заиграл тему задом наперед. В конце концов, мне пришло в голову, а не смогу ли я эту шутливость использовать для темы фуги? И недолго задавался этот вопрос, а так и сделала. Вышло прелестно. Вот это состояние игры, с одной стороны, может перейти в беззаботность, но не только в случае Моцарта. В случае Моцарта это перейдет в состояние «я задаю ритм моей жизни», как я задаю направление музыки, так и будет жизнь. Еще что говорит о состоянии молодости, это его стремление успеть. Он всегда переживал, что что-то не успеет, ему нужно работать. Он в детстве, когда заболел тогда оспой и остался на 8 дней без зрения, для него это было как страшный сон, потому что неужели он ничего не сделает? И пока отец не поднес ему через 8 дней, когда он начал уже прозревать, поднес к глазам ноты, тот увидел и наконец-то смог забыться благостным сном, уже без кошмаров. И тогда, позже, уже в 17 лет, на день его рождения, отец попросит исполнить одного из певцов тогда в Зальцбурге, где он рожден, это его родной город, исполняется его одна из духовных небольших пьес, она называется «Ликуй и радуйся». На слайде у меня сейчас написано, чтобы просто себе представить автора, точнее исполнителя, интересный момент. Когда Вольфганг пишет эту мелодию, он представляет себе самые лучшие голоса, которые возможны. Но эти голоса не какие-то выдуманные или несуществующие. Нет, он всегда будет ориентироваться на тот идеал, который слышит, который знает. На тот момент этим идеалом являлся певец Рапунцель. И в его исполнении эта мелодия звучит потрясающе, как будто что-то великое спускается с небес, а не просто ноты, воспроизведены голосом. И сейчас я попрошу запустить видео, маленький кусочек, чтобы чуть-чуть послушать вот это состояние «Ликуй и радуйся», которое, наверное, во многом будет определять жизнь дальше.
Thank you.
Тогда, когда в церкви исполнялся эта ария, этот маленький мотет, как рассказывает Леопольд, с кем-то поделился. Понимает ли Вольфганг, что он пишет больше, чем музыку? Его отец был счастлив. Он скажет, как будто звучало с небес голос Бога. Да, отец Леопольд Моцарт, удивительный человек. Еще одна страница, то, что даст возможность молодость продлить на всю свою жизнь, это умение учиться. Научил учиться его отец в самом детстве, помогая ему Вольфгангу стать тем, кто он есть. Вольфганг обожал отца. Отец, придворный композитор, капельмейстер епископа Зальцбургского, автор скрипичной школы, великолепный скрипач, прекрасный педагог, души не чаял в своих детях, вложил все, что смог, и эту связь с отцом Моцарт пронесет через всю жизнь, как он будет писать в своих письмах сначала Боженька, а потом папа. И дальше вот это состояние учиться, оно не уйдет. За годами оно будет только нарастать. Это же состояние молодого человека, который постоянно хочет учиться, как это было, начиная с 8 лет, когда семья путешествия в Лондоне, останавливаясь в разных дворах, знакомится с Кристианом Бахом. Это сын того знаменитого Иоганна Себастьяна. На тот момент музыка Иоганна Себастьяна была уже принадлежностью другой эпохи. Ее уже не так почитали, а Кристиан Бах был известен. Кристиан Бах настолько поражен маленьким Моцартом, и дружба их будет связывать на долгие годы, благодаря Кристиану Баху Моцарт открыл для себя фортепиано. Чудо извлекать из инструмента музыку, которая наполняется множеством оттенков, огромным разнообразием чувств, которые только возможно почувствовать. Многому еще научит Кристиан Бах маленького Моцарта тогда. Он же познакомит его и с певцом, знаменитым Джованни Манцуоли, а сопранист. Говорят, что его голос настолько был удивительным, который невозможно было повторить. Его мощь и величие, его возможность наполнять музыку таким жаром и силой больше ни у кого на тот момент было невозможно узнать. Моцарт у него учится, как сочетать музыку и голос. Его мечта писать оперы, а начнется с этого знакомства. Как это сочетать, чтобы одно другого не забивало, а наполняло дальше. Еще один значимый человек в наставниках, который уже будет сопровождать его последние 7 лет жизни, это барон Игнац фон Борн. Просвещеннейший человек своего времени – это масон. Человек, австрийский подданный, научный советник при дворе один из членов Академии даже России, Российской империи, человек, который будет возглавлять музей минералогии, его именем будет назван даже минерал, умнейший человек, на тот момент прекрасный знаток Египта, символики многих культур, этот человек будет для него тем учителем, который откроет другую мудрость, мудрость, которую масоны сохраняли в своих орденах, помогая человеку, как они говорили, вольные каменщики, помогая человеку строить свой внутренний храм. Идея очень откликнется Моцарту, и будет волшебная флейта, как лебединая песня в конце его жизни, продолжением этих идей. Что еще? Что еще давала молодость? Молодость, наверное, еще и в том, что ты постоянно наполняешь легкостью, легкостью все, что тебя окружает. И поэтому письма, удивительно читать, очень я рекомендую, они полны каламбуров, полны каких-то небольших стихотворений, полны каких-то шарад и загадок. Вот одна, например, из них – обращение к учителю музыки и другу Моцарта. Он начинает письмо вот с таких слов, обыгрывая просто его фамилию, что ли. Или еще множество будет забавных писем написано кузине, где он даже какие-то цифровые загадки задает. Столько поклонов, если понимаешь, как это можно столько поклонов отвесить, но когда вчитываешься, понимаешь, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и обратно поклонов. И здесь еще множество можно искать разных загадок, которые он здесь почему такие цифры приводит, но он предлагает посмеяться и адресату, которому направлено это письмо. И историй таких множество, правда, письма много сохраняют. Одна еще легенда, которую сохранили... Нет, это пока не надо. Этот слайд пока не надо. Одна из историй мне очень нравится. Однажды друг передает посылку. И вот Вольфганг получает сверток довольно большой, разворачивая, внутри находит маленькую записочку, в которой написано: «Дорогой Вольфганг, я жив и здоров». Через некоторое время рассказывают, что этот друг получил посылку, большой ящик. Когда он открыл ящик, там лежал огромный камень и записка, которая была написана: «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился с моей души». Вот, правда, таких примеров множество, наверное, можно найти, если захочется. Поэтому вот это состояние молодости, наверное, одно из таких моментов, которые будут давать радость всю жизнь. Что еще? Наверное, еще второй момент. Это не терять себя. А как это? Здесь я хотела вам напомнить одну из историй, которая довольно тяжело далась Вольфгангу. Это история с архиепископом. Архиепископом Зальцбурга, Колоредо. В те времена... Чтобы получать возможность существовать, музыканты, понятно, стремились занять некую должность, некое, понятно, получать жалование. И так как Леопольд состоял на службе, то и прочили, точнее, он пытался устроить и через какое-то время устраивает и сына на эту службу, но терпеть унижение человека, который не сведущ в музыке, который по своим настроениям заставляет делать то, что противно внутренней душе, очень сложно. даже за то, что ты имеешь гарантированную оплату. И в одном из отъездов, когда он будет выезжать на гастроли и задержится немного ввиду того, что в отъезде был и архиепископ, он получит требование немедленного возвращения. Приехав ко двору, он получает нагоняй, чувствует себя совершенно мальчишкой, эти отношения накаляются. Я не буду сейчас впадаться в подробности, он в подробностях описывает это отцу, во многом чувствуя унижение и именно тогда, когда унижается достоинство, то есть вопрос не просто неких каких-то требований, которые так или иначе выполнить, нет, это не так важно, но вопрос чести, это принципиально. И он напишет попозже отцу про честь. Отец будет против разрыва. Вольфганг не видел возможности продлевать этот контракт, уходит в никуда. Для человека того времени, для человека, который не знает, как он будет дальше завтра существовать, не под крылом родительским, а вдали, это было невозможно представить себе. Но честь дороже. И еще в одном письме он будет отвечать на гневные письма отца. «Я не беззаботен. Я просто готов к любому обороту дела и могу, следовательно, терпеливо ожидать чего угодно и готов все вынести, если только от этого не пострадает честь моя и мое имя Моцарт. Ведь чему быть, того не виновать». Только я заранее прошу не радоваться и не горевать раньше времени. Ведь что бы ни случилось, все равно хорошо. Лишь бы здоровье было. Потому что блаженство существует только в нашем воображении. Вот. И поэтому эта история с Колоредо для него стала... Он очень тяжело это переживал, но так или иначе... Это стало некой отправной точкой к тому, чтобы найти внутри самого себя. И во многом сталкиваясь с разными мнениями, с разными мышлениями, с завистью, с амбициозностью, с какими-то интригами, когда его будут сравнивать с современниками или с теми, кто существовал раньше, он... никогда не будет спорить. Но при этом, при всем, всегда будет оставаться на своем внутреннем суждении. Будет откровенен, но критерии благородства, справедливости, чести будут сопровождать его всегда. И может быть, его можно в этом плане назвать дирижером своей жизни. Я сам определяю, как я живу. Я сам определяю, что ценно и чему я следую. Не терять себя. Что еще? Наверное, конечно, миссия. Миссия человека, который... понял ее в самом-самом раннем детстве и никогда не терял ее в будущем. Для него это не профессия, нет. Для него это жизнь. И он даже будет писать об этом отцу. Он мало будет описывать именно, как это пафосно можно было бы представить, о миссии. Нет, но слово «музыка» будьте всегда с большой буквы. Можно еще один слайд? Музыка не для того, чтобы быть зеркалом происходящего или зеркалом настроения. Музыка, когда она с большой буквы, это то, что ведет. А она не может быть тогда даже несмотря на то, что какие-то состояния передает, она не может оскорблять слух. Маленький фрагмент в исполнении удивительного пианиста Горовиц, Владимир Горовиц. Можно, пожалуйста? Когда я выбирала, кого взять как исполнителя, меня он поражает, этот удивительный человек. Он играет очень близко, наверное, как Моцарт, ничего не изображая, не дополняя игру эмоциями. А его игра нейтральна для того, чтобы не добавить ничего. Моцарт очень не любил, когда играли слишком чувственно или страстно. Они отвлекали от музыки. Послушаем чуть-чуть. Хочется останавливать, но можно его найти будет. Что еще характеризует отношение к музыке как к некой внутренней дару, подарку, я не знаю, это его состояние разговора с ней. Но как по-другому еще назвать его желание, и во многом список произведений будет пестрить такими словами вариации. Он часто писал музыку, а потом мелодия ему так могла понравиться, что он начинал и фантазировать, импровизировать. А как она так? А если ее вот так повернуть? А если ее отдать вот такому инструменту? А как? Весьма неплохо. И поэтому есть там у кого-то на одну мелодию 6, 12, может быть, 8 вариаций. Это то, что дает ему, не знаю, какое-то счастье, разговор с этой силой, с этой музыкой. Он творит. Творит либретто. Либретто – это основа стихотворная, сюжетная для опер или для небольших комических опер или больших, неважно. Но это основа. И для него важно не сюжетная линия даже, не только сюжетная линия, и не только слово. Для него важна музыка, которая сотворяет образ. А слова – это послушная слуга. Рифма – послушная слуга музыки, не наоборот. Он творит. Он должен добавить, где-то будет работать вместе со своим любимым либретистом Де Понте, которому будет говорить, нужно добавить здесь дуэт вот этих двух героев, потому что музыка требует. И либретист будет дописывать какие-то разговорные реплики. Во многом будет поиск, во многом творение в разных жанрах. Но для него это возможность уловить гармонию во всем. Когда-то в детстве ему, в юношестве, когда ему отец говорил, даже если ты пишешь простую песенку, она должна быть четко подчинена гармонии. Эту гармонию он будет отражать всегда. то самое, что когда-то получил от Кристиана Баха, даже в самом маленьком произведении всегда будет очень четкая, выверенная, правильная форма. Никакой фантазии, а поток, который кристаллизуется в прекрасный кристалл. Может быть, это убегание от реальности? Давайте попробуем еще одну мелодию послушаем и попробуем ответить на этот вопрос. Я сейчас хочу предложить вам 23-й концерт фортепианный, тоже в исполнении, вторая часть в исполнении того же пианиста. Можно ли это назвать? Простят меня музыканты, что я обрываю кусочки, но просто хотелось чуть-чуть иллюстрировать, успеть еще о многом поговорить. Возможно, что его музыка заглядывает куда-то за грань жизни, за то происходящее, что он видит физическими глазами. И примером этому еще и такие забавные истории, о которых хотела сейчас рассказать. История хранит запись о таком удивительном друге, которому посвящена маленькая страничка истории Вольфганга. Это скворец. Однажды, зайдя в лавку птицелова, он напел маленькую мелодию, вот там внизу на слайде, из этого фортепианного концерта, который недавно, из того фортепианного концерта, который недавно только закончил. И какое же было удивление, что в ответ ему скворец напел практически все точно, только одну ноту удлиняя, а еще в одном месте чуть-чуть, поднимая на полтона, чуть-чуть буквально искажая мелодию. Понятно, что в ответ Вольфганг сказал непременно, я его покупаю. Он очень любил птиц, очень любил любых живых существ, особенно птиц. И этот скворец прожил с ними 3 года. Откуда вот эта вот запись, откуда это известно? Тогда, по возвращению домой, это был один из таких его счастливых периодов жизни, он вел книгу расходов и доходов, где он запишет. 27 мая 1784 года. Птица-скворушка. Это было чудесно. С ними он прожил 3 года. Как Друг, как тот, который рядом, и когда тот умирает, в его смертный час вот это стихотворение появляется на свет. Вот. Красивое, трогательное, удивительное. Вместе с домашними похоронит его на заднем дворе и напишет. Это на неком постаменте. Еще одна забавная история тоже говорит о удивительном умении слышать во всем мелодию, слышать во всем гармонии. Когда-то однажды, уже будучи женатым, его жена, возвращаясь с лечения, должна была пойти прогуляться, и его друг заходит к ним пригласить их на прогулку. И в ответ Констанция в поисках ленты, которую повязать свою шляпку, спрашивает супруга: «Супруг мой, я хочу тебя спросить, где же ленточка моя?» По-русски это не звучит рифмованно, но по-немецки это вызвало такую забавную рифму, что все втроем начинают наперебой повторять, крутить эту рифмованную фразу. И так и сяк, и ленточка нашлась. И тогда этот высокий друг, по сравнению с Констанцией и Вольфгангом, которые были невысокого роста, поднимает ее высоко вверх, и те начинают подпрыгивать, и пытаясь достать, напевая эту всю мелодию, напевая эти все слова, и так рождается терцет. Красивый, забавный, веселый терцет – это значит произведение для трех голосов – сопрано, баса и тенора. И даже когда будет болеть его жена, когда он будет за ней ухаживать и писать тут же рядом, в соседней комнате, в одном из скрипичных концертов, как говорят, узнаются эти звуки стон. Поэтому, с одной стороны, наверное, эта музыка то, что помогало приоткрыть какую-то завесу, а с другой стороны, это то, что восстанавливало гармонию, восстанавливало, лечило. И самое главное, что музыку нельзя загубить, нельзя ее остановить. И поэтому он даже однажды напишет отцу опере «Индоминей». «У меня и голова, и руки так заняты третьим актом, что не будет ничего удивительного, если я сам превращусь в третий акт. Он один стоит больших усилий, чем вся опера, ибо там почти нет ни одной сцены, которая не была бы поистине интересна. Почти сам превращусь в третий акт». И еще одна история немножко о тайне рождения музыки, которую хотела вам рассказать. Это история рождения 40-й знаменитой симфонии. Знаете ли вы ее? Может быть, вы помните, эта мелодия стала рингтоном для многих будильников, для телефонных звонков, знаменитая та-да-дам, та-да-дам, та-да-да-дам. Сейчас мы послушаем ее чуть-чуть позже, но сначала история. Время написания ее относится к 1788 году. Удивительно, что после овации, после взлета, приема и, как бы, не знаю, удивительного подъема Моцарта в предыдущие годы, когда Милан напевает его «Женитьбу Фигаро», когда Прага рукоплещет Дон Жуану, когда его многие вещи продаются, когда он может организовывать академии, это такие подписные концерты, когда собирает меценатов, того, кто хочет послушать и вложить деньги, и для этого пишет свои произведения. У него много учеников. После этого он возвращается в Вену, и как будто все проваливается. Год назад умирает его отец. Это для него огромная утрата. Он постоянно с ним чувствовал связь. Некоторое время назад умирает его малолетняя дочь, из 6 дочерей, которые будут, из 6 детей выживают только двое, умирают именно в младенчестве. Денег нет совсем, лето, нет учеников, все разъехались на, соответственно, загородные резиденции. И Моцарты вынуждены съехать с Вены, с дорогой квартиры, в небольшое предместье, где подешевле, где есть возможность существовать. И вот это безденежье, болезнь жены еще накладывается сюда, рождает три самые знаменитые, самые потрясающие симфонии. 39-я, 40-я и 41-я. Так получается, что практически они при жизни не были исполнены. 40-ю, как говорят легенды, позже исполнит Сальери, но Моцарт не услышит этого уже. Послушаем. Разве есть это в этой мелодии? Наверное, больше в гармонии, чем что-либо еще. Узнали, да, легкость, изящество, красота и лечение. Лечение, потому что исцеляется душа, не тело. Тело не так важно, как считает Моцарт, об этом чуть-чуть попозже, но самое главное исцеление, оно внутри. Наверное, еще что составляет состояние радости, поддерживает всю свою жизнь, это умение любить. И здесь надо, конечно, вспомнить историю с Констанцией Вебер, той, которая узнает Моцарта, еще будучи девушкой, влюбится еще тогда, когда Вольфганг будет увлечен пылать любовью к ее старшей сестре, но Таня отвечает взаимностью, через какое-то время их сердца открываются друг другу, и это удивительный союз, который будет наполнять его силой всю жизнь. Умение любить – это, наверное, одна из потрясающих сил молодости для Моцарта. В своих письмах он всегда будет писать: «Любимая моя женушка, серденько мое, милая моя, мое сердце», будет всегда тосковать, где бы он ни находился, с желанием поскорее вернуться, оказаться рядом, всегда в поисках денег, когда это было сложно. Будет очень переживать и заботиться, как она на лечении, будет постоянно искать возможности принести ей подарки, оставляя маленькие записочки на подушке, уходя, если они были вместе, или отправляя и зачитывая полностью даты, когда получает ее письма и ничего ли не пропустил, возможно, с тобой что-то приключилось, вот это состояние любви будет выполнять его всю жизнь. Это отдельная история, мне сейчас, к сожалению, не развернуть эту тему, но, правда, читайте, узнавайте, это чудо союза двух сердец, которые друг друга дополняли, были как одно целое, как будет написано в одном из воспоминаний сестры Констанции, когда мы поженились, мы заплакали. Заплакали все остальные, потому что мы были созданы друг для друга. Она знала множество его арий, первая исполняла их, много знала наизусть, и это было какое-то совместное творение, и самый лучший подарок какой? Конечно же, новая какая-то. Танец, ронда, минуэт, что-то, что можно принести в дар. И даже сохранилась еще одна история, не удержусь, приведу, когда-то однажды тоже в том сложном году, когда безденежье накрыло, они живут в доме, где сложно с дровами, потому что нет денег, и когда их застает один из друзей вальсирующими вместе с Констанцией, он не сразу понимает, что это не просто прекрасная минутка радости, а это возможность согреться, как потом ответит Вольфганг. Не знаю, нет возможности приводить множество здесь примеров, потому что их просто море. Но Моцарт дарил свое тепло не только любимым. Для него были множество людей, как возможность одарить своим теплом. Для него самый лучший подарок – это какое-то новое произведение, какой-то новый маленький музыкальный фрагмент. Даже однажды сохранилась такая история, однажды на улице Вены к нему подошел за подаянием нищий, он на него посмотрел и пригласил его в небольшое, не знаю, кафе или, наверное, как там раньше это называлось, вот, тут же пишет минуэт и отдает ему. Тот, не понимая, слышит наказ отдать это издателю. Ну, какое же удивление, когда человек получает у издателя 3 золотых в ответ на это предложение издать маленькое это произведение. Вот. Поэтому сестра, кузина, не знаю, множество еще друзей, здесь нужно было бы ставить множество имен, получали вот эту вот возможность тепла и заботы. Даже когда кто-то заболевал, он спешил поделиться своим методом исцеления, потому что, возможно, кто-то не знал. И, наверное, еще последний момент, то, что дарила молодость, я уже должна заканчивать, этому удивительному человеку, это отношение к болезни и к смерти. Болезнь меня немало позабавила, когда я встречала такие маленькие кусочки в письмах, как он относился к этому состоянию. «Слава Богу, я совершенно здоров», — пишет он отцу. «Только моя болезнь оставила мне на память катар, воспаление горла. Как это мило с ее стороны». «Я жив? Как это мило с ее стороны?» И еще. «Я надеюсь, что моя сестра уже совсем выздоровела. У меня самого сейчас катар, который при нынешней погоде здесь обязательно входит в моду. Однако я верю и надеюсь, что он скоро пустится в бегство, ибо 2 легких кирасирских полка, сопли и мокроты, понемногу уже отступают и отступают». И еще, видимо, этот катар ему давал множество времени какого-то спокойствия. «Из-за своего катара я уже 2 дня просидел дома, и, к счастью, аппетита у меня почти не было. А то ведь, если бы это затянулось, это было бы очень накладно». Поэтому возможность посмотреть на то, что с тобой происходит, без лишней драмы, наверное, это тоже то, что дает молодость. И поэтому отношение его к смерти – это не трагедия. Нет, это возможность принять то, что есть, то, что неизбежно, то, что важно. А значит, Это моя жизнь. По случаю болезни матери он напишет отцу. Спокойнее, говорю я себе, потому что совершенно успокоиться я не могу. У меня есть утешение, что бы то ни было, ибо я знаю, что этого хочет Господь, который все направляет к лучшему. И даже если нам кажется, что это неправильно, ибо я полагаю, и меня никто в этом не переубедит, что никакой доктор, никакой человек, инструменты, даже которыми он по большей части пользуется, не помогут. Никакие средства, они, возможно, даже скорее приближают смерть, нежели ей противодействуют. Никакое несчастье, никакой случай не может не дать человеку жизнь, не отнять ее, а только Господь, а только природа. Ой, тут случайно другая подпись, но ничего. И во многом еще одна его тайна отношения к смерти будет проявляться и перед его уже уходом, когда он будет писать тот самый знаменитый реквием. Но, к сожалению, я тоже это не смогу уже сегодня рассказать эту историю о реквиеме. Читайте, смотрите. Знаменитая история с загадочным незнакомцем, который заказывает реквием с просьбой написать к сроку. Он будет занимать Моцарта до самого конца. Реквием останется недописанным. Как будто я пишу сам себе, скажет он. И в одном из писем отцу, когда тот уже себя плохо будет чувствовать перед смертью, он напишет, что, может быть, важно свыкнуться со смертью. Я для себя понял, что я всегда жду худшего, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет завтра. Каждый раз, ложась спать, сейчас не помню наизусть эту фразу, может быть, она у меня есть. А, да, вот, спасибо. Вот. Я часто думаю о том верном и лучшем друге. Смерть. Лучший и верный друг. И образ его не только мне не страшен, но, напротив, успокаивает и утешает меня. Ложась спать, как я не молод, я не забываю того, что могу не увидеть следующего дня. И меня это нисколько не печалит. Надеюсь, что скорейшего вашего выздоровления, напишет он отцу. Поэтому вот это вот ощущение, когда ты живешь в день, как будто он последний, наверное, это тоже возможность не драматизировать, нет, а возможность жить наполненно, жить молодее с каждым днем, с каждым прожитым годом. Наверное, это совсем немного штрихов к истории этого чудесного человека. Невозможно объять этот океан. Океан. Это океан. Моцарт – это просто океан. Объять маленькую-маленькую лекцию всех идей и всех нюансов, всех поисков, всех открытий его жизни. Да, это невозможно. Но, может быть, и повторить эту жизнь, конечно, тоже. Но, может быть, вот эти маленькие подсказки нам помогут сохранить эту радость внутреннюю. Радость не эмоциональную, нет. Это было не так важно для Моцарта, конечно. Смех и шутка всегда его сопровождали, но самое главное внутри, внутренняя радость. Она, возможно, если не терять молодость, с той же жаждой, как в самом начале, в самом детстве, учиться, меняться, смотреть на жизнь, как на игру. Если не терять себя и следовать тем ценностям, которые считаешь ценным, дорогим, значимым для себя. отдаваться выбранному пути беззаветно, потому что это не профессия, это жизнь. А значит, это жизнь, которая лучшая для меня. И делать все по лучшей категории, высшей категории, как это было значимо для него. Не терять радость любить, ничего не ожидая взамен. И не драматизировать излишне те обстоятельства, которые нам выпадают на нашу долю. Отдавать им просто должную цену без какой-то драмы и без беззаботности излишней. И, может быть, тогда наша жизнь сможет измениться. Вот. Это немножко из мира Моцарта. Что я хотела бы вам предложить почитать, если интересно. Наверное, предлагать какую-то литературу о Моцарте – это, ну, безрассудство, на мой взгляд, потому что и она не вместится ни в один слайд, ни в один перечень. Это просто тома, это океан всего написанного о нем. Я хотела поделиться двумя книгами, которые для меня последние стали открытием. Это письма. Сейчас мы попробуем открыть слайд и бросить в чат этот списочек, чтобы можно было скачать. Это полное собрание писем Моцарта. Очень важное именно вот это издание рекомендую, потому что во многом фрагментарно встречаются письма, цитаты из писем во многих трудах, но когда здесь собрано удивительными тремя кропотливыми переводчицами, которые будут искать суть и пытаются не исказить ничего, не выкидывая, не считая, что это непристойно или недостойно цитирования, здесь будет все, они дадут возможность увидеть с разных сторон это удивительное создание Моцарт. Прекрасные две статьи в начале, как введение, и в конце. Очень рекомендую. И красивейший исторический роман Дэвиса Уэйтса «Возвышенное земное». А почему его рекомендую? Очень много литературы художественной, исторической на тему жизни Моцарта. Но вот этот труд положил в свою основу историческую, очень проработанную канву. Он основан на письмах, часто цитируется, основан на попытке воспроизвести характеры в диалогах, в разговорах, исходя из писем и из воспоминаний. Поэтому, да, это художественное произведение, да, это некоторое видение Дэвиса Уэйтса, но так или иначе это ближе, на мой взгляд, к тому, что было в истории. И рекомендую очень наши статьи в нашем журнале «Нового Акрополя». Наш журнал называется «Человек без границ». Есть прекрасные три статьи в одном из журналов, посвященных этому чудесному гению. Вот. То, что мы сегодня не успели раскрыть. «Волшебная флейта» – это еще одна мистерия, которая требует отдельной лекции, отдельного разговора, отдельной встречи. Вот, друзья, наверное, это все на сегодня, что я хотела сказать. С удовольствием счастлива ответить на ваши вопросы. Уже какие-то поступают сейчас. Скажите, пожалуйста, конфликтовал с отцом всю жизнь? Да, есть такое видение, особенно в фильме Милоша Формана, как «Черный человек» — это Леопольд Моцарт, но почитайте письма. В них нет этого конфликта. В них есть больше любовь, которая даже в момент раздражения или обиды будет диктовать благородные и трепетные слова в ответ на гневные письма отца, где будет Моцарт писать: «Я не узнаю вас, отца, того отца, которого я люблю и не перестану любить никогда. Сначала боженька, потом папа». Поэтому там нет авторитарного характера. Да, он сложный человек, но безграничная любовь связывала одного и другого. Письма это иллюстрируют. Поэтому для меня это было тоже открытие. Поэтому вот. Не знаю, есть ли еще какие-то вопросики, с удовольствием, если у меня еще есть эфир, не знаю, как там наши модераторы скажут, с удовольствием я могу ответить еще на какие-то вопросики, если они есть. Да, я знаю, действительно ли Констанция любимая жена? Сложно ответить на этот вопрос. Письма говорят именно об этом. Залезть в ту шкуру невозможно, но вот видеть вот через разговор в письмах вот это отношение, да. Я бы сказала, что это возможность дарить любовь. Хотя это мое мнение. Наверное, каждый сможет его выстроить, как ему понравится. Ну, меня восхищает эта любовь, эта связь. Был ли у Моцарта любимые произведения других композиторов? Интересный вопрос. Да, у него, конечно, были произведения любимые, и он много их использует или цитирует, вариации пишет. Ну, вот так, чтобы сказать пофамильно, я, к сожалению, не музыкальный критик, поэтому мне немножко сложно этот вопрос так прямо полностью ответить, но он восхищался музыкой Баха, он очень ценил молодого Бетховена, тогда чуть-чуть только с ним пересекаясь, Бетховен будет сильно моложе. Он будет иметь свое мнение, не могу сказать, что поддерживать сильно Глюка, Кристиан Бах. Кристиан Бах для него будет удивительная звезда, которая откроет ему многое в мире музыки. Ну, наверное, так. Вот. Поэтому. Если говорить, кстати, интересно, о любимом произведении самого Моцарта, когда его спрашивали, есть ли у вас любимое произведение, он говорит: мое любимое произведение то, которое я пишу сейчас. Поэтому все они любимые детища. Вот. Спасибо огромное. И я знаю, что есть еще одно объявление у модераторов наших, да, насколько там, я знаю, что какое-то важное объявление нужно дать возможность сделать. А я с вами прощаюсь, очень рада была со всеми увидеться и разделить этот совместный поиск, разговор этого чуда музыки. Спасибо огромное.